Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Искать Слово Божье. И, конечно же, мне радостно быть с вами. Я почитаю за честь стоять здесь и проповедовать вам Слово. Я думаю, почему эти люди в такую жаркую погоду, в такой духоте, и они сидят два часа. Если бы у меня была возможность, я бы каждому орден дал. Потому что есть другая церковь, где более прохладное здание, где более комфортно. Но вы приходите сюда, и я думаю, что ваши мотивы прежде всего, чтобы в этом районе была поместная церковь. Во-вторых, вы готовы бороться со всеми некомфортными моментами, но вникать в Слово. Это очень положительный момент. Духовный человек готов не обращать внимание на комфорт, но быть внимательным к духовным истинам. Поэтому я надеюсь, что вы доживете до конца моей проповеди, не задохнетесь. И откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 10 главу, 31 стих мы прочитаем. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 31 стих. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Вот этот стих – наша отправная точка. Из ближайших стихов мы можем узнать, что тот, кого хотели побить иудеи, был Иисус Христос. И это уже не первый случай, когда иудеи хватались за камни. Евангелист Иоанн уже трижды вспоминал или писал о том, как иудеи покушались на жизнь Христа. Я хочу спросить у вас, когда вы читаете этот стих, иудеи схватили камни, чтобы побить Христа, какие мысли приходят вам в голову? Насколько невежественные люди эти иудеи? Какие они недалекие? Бесподобный Сын Божий жил посреди них, ходил с ними, совершал божественные дела, исцелял соседей, родственников, и в ответ они хватались за камни. Странные люди эти иудеи. Но давайте не будем спешить с выводами о тех людях. Если бы вы посмотрели на них с другой стороны, они не показались бы вам такими уж ужасными. Подобно нам, у них были семьи, и они заботились о своих детях. Подобно нам, некоторые из них с уважением относились к Писанию. Например, иудеи-книжники заучивали первых пять книг Библии наизусть. Кто из вас знает первых пять книг? Подобно нам, они старательно исполняли религиозные праздники и минимум три, а то и четыре раза проделывали дорогостоящие путешествия в Иерусалим на праздник Пасхи, праздник Кущи, Пятидесятницы и праздник Обновления. Подобно нам, они любили говорить о Боге, особенно выделяли свой народ на фоне других народов, как избранный Богом народ. Я знаю, что вы тоже уважительно относитесь к Израилю. Они относились тоже уважительно. Мы похожи. Подобно нам, они испытывали отвращение ко всему языческому и идолопоклонническому. Я знаю, что вы тоже не любите идолопоклонство. Подобно нам, они любили говорить о Боге, особенно, наверное, когда они собирались где-то вместе, общались в кругу семьи. Они также были преданы идее Божьего Царства и были готовы ценой собственной жизни защищать Иерусалим от иноземных захватчиков. Но в то же самое время их отношение ко Христу показало их истинное лицо, их истинную сущность. Когда Бог пришел с небес, иудейский народ схватил камни. Помните, 1 глава, 11 стих, «Пришел к своим, и свои его не приняли». И вместе с трагизмом отвержения Мессии теми людьми мы не должны пропустить уроки, которые Бог приберег и для нас. Большой ошибкой будет читать Евангелие в отрыве от себя. Если мы будем читать библейское повествование и говорить «Ух, эти иудеи, какие они плохие!», то это будет неправильно. Мы ничем не будем отличаться от обычных историков, которые не спешат проецировать историю на свое сердце, на свою жизнь. Историки знают факты, они читают эти факты, они судят тех людей, но они не берут эти факты и не применяют их к себе. Евангелие, написанное Марком, Матфеем, Лукой и Иоанном, наполнено историями про Израиль и их отношение ко Христу. Но это тоже история и про нас, про наше отношение ко Христу. Поэтому, когда мы читаем «Иудеи схватили камни, чтобы побить его», было бы правильно задать себе вопрос: «Господь, может, я нахожусь среди тех людей? Может быть, я время от времени иду против Тебя?» Мы во многом похожи на тех людей, которые жили во времена Христа. Есть, конечно, много отличий, но по большому счету то, что касается греховной природы, ничего не изменилось. В нашей груди бьется сердце, которое время от времени показывает свое лукавство. Тело смерти пока остается при нас. Привычки к греху остаются с нами и время от времени дают знать о себе. И нам надо бороться с ленью. И также мы живем в окружении грешников, как и те иудеи. Мы должны постоянно испытывать себя, свои мотивы. И хотя те иудеи жили по одну сторону от креста, а мы живем с вами по другую сторону креста, и Голгофский крест – это то, что произошло в прошлом, тогда как для иудеев это должно было то, что должно было произойти в будущем, во многом с вами мы похожи на них. Иудеи шли под знаменем Бога, думая, что они идут под знаменем Бога, тогда как, когда сам Бог во плоти пришел, они распяли Его. Сегодня евангелист Иоанн будет продолжать битву с нашим неверием. Помните этот ключевой стих Евангелия от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Что там написано? «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Послушайте. Автор Евангелия от Иоанна не устраивает одномоментный акт веры. Он не хочет, чтобы вы сказали: «Я уверовал 10 лет назад, и все». Он хочет, чтобы мы продолжали верить день за днем. Поэтому он и написал: «И веруя, имели жизнь во имя Его». Веруя, слово «вера» указывает на процесс веры день за днем, когда мы веруем во Христа. Поэтому, если у нас нет процесса веры, если вы можете вспомнить только один момент, когда вы обратились к Богу, а теперь, озираясь или осматривая свою жизнь, свое прошлое, вы не видите жизни по вере. Я хочу вам сказать, что вы рискуете оказаться без вечной жизни. И он говорит: «И веруя, имели жизнь во имя Его». Итак, как у иудеев тогда, так и у нас сегодня существует опасность принять Бога, не принимая Его. Принять Бога однажды, возможно, выйти вперед, сказать всем, что вы покаялись, принять Бога однажды, но потом не принимая Его, будучи непоследовательными. Поэтому, когда мы будем читать с вами Евангелие от Иоанна, 10 главу, прежде всего, обращайте эти слова в свое сердце. Молитесь о том, чтобы Бог обнажил прежде всего ваше сердце и показал, каково оно на самом деле. Еще раз посмотрите в 10 главу и прочитаем с вами текст с 22 стиха по 31. С 22 по 31. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему: „Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо“. Иисус отвечал им: „Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Вот такой текст. Я сначала хотел рискнуть прочитать текст до 42 стиха, но потом понял, что это очень будет много. Но даже эти стихи достаточно полны истин. И мы с вами сможем обратить внимание только на некоторые детали текста. Очевидно, что главная тема этого текста – это вера. Если посмотреть на 25 стих, на 37, на 38, на 42, мы увидим там слово «вера», которое встречается 7 раз. В этом тексте о вере говорится очень часто. 7 раз Иоанн говорит о вере. И весь этот диалог с иудеями проходит в контексте, можно так сказать, обличения грехей. В то же самое время, что делает Иоанн? Он хочет пробудить в сердцах иудеев веру. Все начинается с праздника обновления. Посмотрите 22 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления». Что же это за праздник? Я думаю, стоит немножко об этом поговорить. На самом деле, обновление – это тот праздник, о котором не упоминает Ветхий Завет нигде. То есть иудеям нигде не повелевалось праздновать праздник обновления. На самом деле, этот праздник по-другому можно назвать «Ханука» по-еврейски или «Праздник огней». Почему? Потому что в эти дни, 5 дней или 7 дней, иудеи зажигали факела. Им очень нравилось это делать. Вы помните, мы с вами изучали, как они праздновали праздник Кущи, также и праздник обновления. Они зажигали свечи, факела у себя во дворах, домов. Также храм по вечерам, по ночам светился от света огней. Наверное, в этот момент для пожарной охраны было достаточно работы. Итак, праздник Ханука праздновался в честь победы израильтян над вождем Сирийской империи Селевкидов Антиохом Епифаном. Послушайте, что же произошло. Почему они праздновали, или почему, откуда взялся этот праздник? В 170 году до Рождества, до прихода Христа, за 170 лет, этот Антиох Епифан завоевал Иерусалим и осквернил иудейский храм. Что он сделал? Он вошел в храм, он завоевал Иерусалим, убрал жертвенник, на котором приносили в жертву иудеи Богу, агнцев, ягнят, овец, и на этом сделал свой жертвенник, языческий жертвенник, и возложил на этот жертвенник, как вы думаете, кого? Правильно, свинью. Это то, что больше всего ненавидели иудеи. Самое ужасное ругательство для иудеев было сказать другому «ты свинья». Но на жертвеннике Богу возложить свинью – это была мерзость. И даже некоторые считают, что в тот момент как раз и наступила мерзость запустения. Более того, в святой святых этот Епифан поставил статую Зевса, греческого идола. То есть в святом святых стоял этот Зевс, и это было вообще издевательство над иудеями. Но этот Антиох Епифан пошел еще дальше. Он запретил читать Писание вообще. И все Писания, все копии Ветхого Завета забирались и уничтожались, поэтому иудеи не могли читать Слово Божье. Более того, иудеи должны были приносить жертву идолам под страхом наказания. И еще, и этот Антиох Епифан запретил праздновать все праздники, которые повелел им Бог праздновать. Он запретил исполнять субботу и совершать обрезание. Короче, он покусился на то, что евреи никак не могли простить. Поэтому они восстали против этого царя, и началась партизанская война. Партизанскую войну возглавил священник Матафия и его сын Маковей. Вот эти два человека были лидерами восстания. И, как оказалось, его сын Маковей был очень успешным руководителем. И поэтому через некоторое время, через 5 лет, они выкинули этого царя из Иерусалима и одержали победу. И в знак победы они совершили обновление храма или посвящение храма заново, и жертвенник они заново посвятили Богу. И с тех пор Израиль стал праздновать регулярно этот праздник обновления. Итак, евреи вспоминали о повторном посвящении храма, которое произошло в 165 году до нашей эры, 165 лет до прихода Христа. И вот несколько тезисов, связанных с упомянутым религиозным праздником обновления. Подумайте над ними, это пока введение. Послушайте, люди праздновали посвящение храма после осквернения Антиохом Епифаном, хотя сами, послушайте, хотя сами евреи не хотели замечать, что храм уже давно использовался как дом торговли. Помните, Иисус Христос пришел в начале служения храма и изгнал покупающих и продающих, изгнал миновщиков денег, рассыпал столы с деньгами и выгнал скотину из храма. И через 3 года, перед распятием, буквально за несколько недель, Иисус опять, даже за неделю, опять Иисус входит в Иерусалим и опять видит, что храм в запустении, и Он опять изгоняет всех оттуда. Странно. Иудеи праздновали праздник обновления посвящения храма и в то же время сами же его оскверняли. Мы видим лицемерное празднование. Как мы празднуем, братья и сестры? Всегда ли мы празднуем искренне? Или это подобно тем евреям? Празднуем какие-то вехи христианские, но при этом не замечаем, что мы уже удалились от Бога. Мы не очищаем храм своей души, мы не живем Богом. Второй тезис. Люди праздновали освобождение нации в тот день, хотя сами продолжали оставаться рабами греха. Об этом Иисус в 8 главе очень ясно им говорил. Он говорил, всякий делающий грех есть раб греха. Хотя иудеи говорили, мы никому никогда не были рабами. Он говорит, вы рабы греха. Итак, иудеи праздновали освобождение от рабства царя, при этом цепи греха висели на их руках и ногах. Третий тезис. Люди праздновали возобновление субботы и обрезания. Ведь царь Антиох Епифан запрещал им совершать субботу и делать обрезание на 8-й день детям мужского пола. Суббота на самом деле потеряла смысл, хотя они праздновали этот день. В то время каждый иудей, если бы вы его по-честному спросили, как для тебя суббота, он бы сказал, это ужасное бремя для меня. Люди уставали больше в субботу, чем за рабочую неделю. И вы помните, мы уже с вами читали о том, что же происходило тогда в субботу. Это просто ужас. Эта система ограничивала человека со всех сторон, и человек не мог просто даже отдохнуть, радуясь пред Богом. Обрезание тоже потеряло для них смысл. Они делали это религиозным образом, и более того, что сделали иудеи? Они использовали обрезание для того, чтобы возвышаться над язычниками. Они гордились, что они обрезаны. Не то, что вот эти язычники вокруг нас. Итак, какие выводы? Почему я хочу остановиться с вами на праздновании? Я хочу вам сказать, что соблюдение праздников никак не приближало народ к Богу. Хотя изначально праздники должны были служить сплочению нации вокруг воспоминания чудесных дел Божьих и приготовлению их к встрече с Мессией, на самом деле большинство народа были просто ритуалами или религиозными людьми, которые просто в мертвую исполняли эти праздники. Проверяйте себя. Как мы празднуем христианские праздники? Рождество, День Пятидесятницы. Как мы празднуем Крещение Господне? Что это для нас? Дата в календаре? Или это должно вновь и вновь напоминать нам о Христе и о том, что мы были проданы греху, но Господь искупил нас для Себя. Итак, праздник обновления почти совпадал с нашим декабрем. И надо сказать, что в Палестине в это время не жарко, сегодня намного жарче, чем было тогда. Посмотрите 22 стих, там написано: «И была зима, и ходил Иисус», 23 стих, «и ходил Иисус в храме в притворе Соломонова». В это время в Палестине обычно идут дожди, и поэтому Иисус ходил в притворе Соломоновом, который состоял из колонн, покрытых крышей. Это не само здание храма, это были колонны, на которых была водружена такая крыша. Это назывался притвор Соломонов. Иисус ходил как раз в этом притворе Соломоновом, потому что там собиралось много людей, особенно во время проведения праздника. Люди приходили туда, чтобы поразмыслить, подумать, для того, чтобы послушать учение своих раввинов, потому что в это время в притворе Соломонова как раз собиралось много раввинов, которые учили своих учеников. Вот Иисус пришел туда и ходил в притворе Соломонова. Интересно, что в день Пятидесятницы, через некоторое время, первая церковь будет собираться где? Как раз в этом притворе Соломоновом. Первая церковь, она не построила сразу себе дом молитвы, они собирались, написано, в храме, а точнее, они собирались рядом с храмом в этом притворе Соломоновом. И там проповедовал Петр и Яков, и можно было туда прийти и послушать хорошую экспозиционную проповедь, скажем, Петра, и увидеть первую церковь, еврейскую церковь, которая обращалась к живому Иисусу Христу. Они могли смотреть на этот притвор Соломона и вспоминать, что когда-то по этим камням ходил их Мессия. Интересные переживания, не правда ли? Итак, притвор Соломонов и Сын Божий приходит туда. Еще раз посмотрите 22 стих, там написано «была зима». Я думаю, что Иоанн, возможно, как-то намекает на большее. Он не просто, может быть, констатирует факт зимнего периода времени в Палестине. Я думаю, что он может намекать здесь о другой зиме. Зима была не только на улице, но и в сердцах людей. Температура, духовная температура Израиля была ниже нуля. Итак, Иисус, Сын Божий, приходит в дом своего Отца, когда в сердцах людей зима. Наш Сын Божий доступен. Каждый тогда мог прийти к Нему, подойти и задать вопросы, и учиться от Него. И даже не только верующие могли подойти ко Христу в то время, и неверующие, и даже противники, те, которые ненавидели Христа, они также могли вплотную подойти ко Христу. Иисус доступен, Он позволял людям приближаться к Себе. Посмотрите 24 стих. «И тут иудеи обступили Его». Все те же иудеи, которые 2 месяца назад оценили Христа следующим образом. Посмотрите 20 стих этой же главы. Как же они оценили Христа? «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете Его». Вот как они оценили Христа 2 месяца назад. И вот опять же эта команда иудеев подходит ко Христу. Что же они говорят? 24 стих, там написано. «И говорили Ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Можно по-другому перевести эту фразу. «Долго ли ты будешь возмущать наши души?» Или «Сколько ты еще будешь держать нас в неопределенности о себе?» Они очень ясно говорили Христу, что Он якобы держит их в недоумении или в неясности о том, кто же Он есть на самом деле. По их словам, Иисус словно бы не договаривал им, кто Он есть на самом деле. Словно бы Иисус держал в тайне, причем держал в тайне долгое время. Они говорят, долго ли? Долгое время Иисус молчал или держал в тайне, кто Он. Более того, они говорят Ему, что Он как-то непонятно о Себе говорил, как-то непрямо, слово «непрямо» правильно перевести, не смело. Иисус какой-то боязливый такой. Ты долго ли ты держишь нас в недоумении? Ты вообще боишься, что ли, сказать о Себе, кто ты есть? Здесь мы видим, насколько беспардонен грешный человек. Грешник взялся обвинять Бога в том, послушайте, что по его вине они не могут верить в Него. Иисус, ты держишь нас в недоумении. Мы не понимаем вообще, кто ты такой. Проблема в тебе, Иисус. У нас все в порядке. И в ответ мы слышим, как Иисус опять ставит все с головы на ноги и перечисляет то, что Он делает, чтобы человек уверовал в Него. Мы увидим здесь три вещи, о которых упоминает Христос. То, что делает Он для того, чтобы ты и я уверовали в Него и продолжали верить в Него. Возможно, ты думаешь, что твое неверие – это не твоя проблема. Возможно, ты думаешь, что твое маловерие – это не твоя проблема. Я думаю, некоторые так и думают. Это Бог не явил достаточно доказательств в мне. Это Иисус не послал мне нужных людей в моей жизни, поэтому у меня нету веры. Это Бог как-то все так устроил, что мне так тяжело обратиться к Нему в молитве, жить верой. Вообще все мои проблемы – это от Него. И я уже вижу некоторых из нас там, в притворе Соломоновом. Иисус, мы слабы в вере. Долго ли ты будешь держать нас в недоумении? Но сколько можно, Иисус, все эти обстоятельства в моей жизни, столько проблемных людей, мой муж неверующий? Но сколько, Иисус, можно? Нам свойственно свалить ответственность за нашу веру на Него. Мы хотим обвинить кого-либо другого, чем сесть и честно разобраться, что наше неверие – это прежде всего проблема нашего сердца. И поэтому Господь говорит, нет, все наоборот, я совершаю достаточно в твоей жизни, чтобы ты обратился ко мне по-настоящему. И первое, что я делаю, я говорю ясно о себе. Иисус говорит, я, послушайте, иудеи, я говорю очень ясно о себе. Посмотрите 25 стих. Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите. Иными словами, иудеи не могли пожаловаться на то, что Иисус якобы что-то недоговаривает. Иисус очень много о себе говорил, постоянно о себе говорил. Посмотрите 3 главу, откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 13 стих. Здесь речь Иисуса Христа иудеям. То есть иудеи это слышали. Послушайте, что Иисус говорил о себе. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 13 стих. «Никто не восходил на небеса, как только шедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах». Далее он говорит, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я не знаю, куда еще прямее? Иисус очень ясно говорил о себе, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Очень ясно Иисус говорит о себе. Перелистните на 4 главу 25 стих, 4:25. Это разговор с самарянкой у колодца. Смотрите, что говорит Иисус о себе. 25 стих. «Женщина говорит Ему, зная, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». И послушайте слова Христа. Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобою». Я не знаю, куда еще яснее. Иисус прямо говорит, я Мессия. А к Нему приходят иудеи и говорят, сколько ты будешь нас держать в недоумении? Скажи нам, ты Мессия или нет? Он говорит, я Мессия. Он говорит, сколько ты будешь нас держать в недоумении? Мы похожи на них. Иисус достаточно нам делает дел, открывает себя. Он каждый день обновляет свою милость. А мы говорим, недостаточно, Иисус, сколько ты будешь нас держать в недоумении? Мы не можем верить, недостаточно. Вот если бы неверующий муж обратился, нормально. Вот если бы нормальная зарплата была, вот если бы окружение изменило ко мне отношение, но сколько ты будешь держать нас в недоумении? Посмотрите, 5 глава, 18 стих. Иисус очень ясно говорит о себе, тем самым иудеям. Посмотрите, «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушил субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Очень понятно. Они хотели уже раньше его побить камнями за то, что он очень ясно им показал, что он равен Богу. А тут они приходят и говорят, скажи нам прямо, ты Мессия или нет? Я бы на месте Иисуса сказал, у вас все в порядке с головой, друзья? Но Иисус милосердный Господь. Он так не говорит. Я поражаюсь, сколько терпения у Христа. Он вновь и вновь продолжает терпеть этот народ и продолжает говорить, кто Он. Иисус, скажи нам 10 раз, кто Ты. Я Мессия, Я Мессия, Я Мессия. Иисус, мало, скажи нам 100 раз, кто Ты. 100 раз скажу ради вас. Нам мало, Иисус, каждый день нам говорит, что Ты есть Бог, Спаситель мира. Хорошо, я скажу. Иисус, зачем Ты возишься с нами? А я люблю вас. Я хочу спасти вас от ада. Итак, Иисус ясно говорит, кто Он. Помните эти 7 метафор, которые сказал Иисус в Евангелии от Иоанна? «Я есмь». Эти «я есмь» указывают опять на то, что Он Спаситель мира. Помните, «я есмь хлеб жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава. Помните, 8 глава Евангелия от Иоанна. «Я есмь свет миру». Знаете, в тот момент, когда они слышали «я есмь свет миру», иудеи уже ясно понимали. Они вспоминали эту историю, как Израиль шел по пустыне за огненным столпом, и они понимали, что в этом огненном столпе присутствует сам Бог, слава Божья. И тут стал Иисус, Сын Божий, посреди храма и сказал, «Я свет миру, кто последует за Мной, будет иметь жизнь». Иисус очень ясно говорил, кто Он. «Я есмь дверь овцам», 10 глава. Евреи очень много слышали о том, что Бог есть истинный пастырь. И поэтому, когда Иисус сказал, «Я есть добрый пастырь», они должны были понять, что Он Спаситель мира. «Я есть воскресение и жизнь». «Я есть путь истинной жизни». «Я есть истинная виноградная лоза». 7 метафор, сколько можно еще или сколько нужно еще. Так и в нашей жизни Иисус раз за разом говорит нам, говорит через людей, через Слово Божие, через обстоятельства жизни. Он говорит нам и говорит, а мы продолжаем роптать и роптать. Сколько Ты будешь держать нас в недоумении, Иисус? Ну почему моя вера такая слабая? Ну Иисус, наверное, что-то... И когда мы ропщим на обстоятельства, на людей, тем самым мы говорим Богу в адрес Бога, потому что и обстоятельства, и люди в вашей жизни от Бога. Иными словами, Иисус говорит, дело не во мне, дело в вас. Вы хотите сказать, что мои слова туманные, словно бы в них нет логики, или что, мол, я, Иисус, очень много на себя беру? Нет, еще раз нет. То, что я говорил и говорю вам, достоверно и достаточно для того, чтобы вы поверили мне. Иисус не удерживал истину в себе, Он открыто проповедовал, и вот сейчас Он пришел прямо в гущу народа, в храм, чтобы опять говорить открыто. Теперь несколько применений. Неверующий человек или для неверующего человека учение Христа всякий раз будет приводить его в состояние недоумения. Неверующего человека учение Христа будет приводить его в недоумение. Они могут много слушать Слово Божье. Послушайте, неверующие люди могут много слушать Слово Божье. Они даже могут много знать о Христе, но в результате не верить как должно. Личная спасительная вера связана с чем-то гораздо большим, чем просто сознанием. Это очень важно понять вам. Знание само по себе недостаточно, чтобы иметь спасительную веру в Христа. Иудеи очень ясно понимали, о чем говорил Иисус Христос. На самом деле, интересно, если эту историю изучать, когда они схватили камни, в греческом ясно видно, что это были большие камни. На территории храма больших камней не валялось. Это значит, послушайте, иудеи вне храма взяли камни, приготовили их для того, чтобы побить Христа, но перед этим они ему сказали: «Сколько ты будешь нас держать в недоумении? Скажи, что ты Мессия. Для чего? Для того, чтобы сделать бучу в храме и побить Иисуса Христа камнями». Поэтому они знали, как ответит Христос, и заранее уже приготовили тяжелую артиллерию. Это значит, их знание было полноценным о Христе. Они все хорошо знали. Они хорошо знали, что говорил Иисус о себе. И это для нас есть важное наблюдение. Личная спасительная вера связана с чем-то гораздо большим, чем просто со знанием. Знание фактов о жизни Иисуса, знание факта о смерти и воскресении для нас недостаточно. Люди могут знать эти факты, но протестовать против них и не применять их в своей жизни. Помните, в послании к римлянам, 1 глава, 32 стих, там написано, послушайте, что там написано. «Они знают...» Это кто они? Язычники. Потому что 1 глава адресована прежде всего язычникам. Так вот, «они, язычники, знают праведный суд Божий». Послушайте, неверующие, ваши неверующие родственники. Многие неверующие люди, которые не пришли ко Христу, они знают праведный суд Божий. Или что суд праведен, справедлив. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Итак, они знают, что они достойны смерти за те дела, которые совершают. У них есть правильное знание. Но что они делают? Но, однако, не только их делают, но и делающих одобряют. Одобряют. И мы часто говорим, что даже бесы знают или веруют и трепещут. Но знание бесов не продвинуло их и на миллиметр к спасительной вере. Хочу обратиться к вам. Мы с вами живем, друзья, в век погони за знанием. Сегодняшний мир буквально напичкан разноименным знанием. И это знание, в принципе, очень доступно. Стоит вам войти в интернет и ввести в строку любую тему, в поисковую строку, любую тему, которая вас интересует, у вас тут же появятся сотни, а то и тысячи ссылок на источники, откуда вы можете взять информацию, которая вам нужна. Мы живем в век информации, или я бы сказал, в век знания. Сегодня 10-летний школьник может больше знать, чем взрослый, живущий в 16 веке. Я бы сказал, дети до 6 лет принимают информации больше, чем люди в 16 веке могли получить информацию за всю свою жизнь. Это значит, что мы живем век информации и уже привыкли день за днем поглощать огромную лавину информации. Гонка нашей жизни тренирует нас на непрерывное восприятие и поглощение знаний. Мы не замечаем с вами, как каждый день в новая информация поступает в нашу голову. Новая информация, новая информация, новая информация. Вновь и вновь. И в связи с этим возникает риск, послушайте, воспринимать библейскую информацию, библейское знание, точно так же, как мы воспринимаем обычное знание, которое выливается на нас с этого мира, из этого мира. А как мы воспринимаем обычную информацию? Избирательно, так ведь? Ну как мы воспринимаем? Это мне нравится, хорошо, это я приму, а это не нравится, это я отодвину в сторону. Мы можем с вами точно так же относиться к знанию из Писания. Это мне нравится, применю в жизни, ладно. А вот это как-то очень рисковато, как-то очень обличительно, да еще исправляться надо, нужно изменить в своей жизни что-то. Нет, это мне не нравится. Еще одна опасность. Мы можем желать информации с тем, чтобы просто ее желать. Вы не замечаете, как многие из нас очень любопытны до знаний. Мы хотим больше. С одной стороны, это хорошо. Но если мы любопытны или хотим знаний, иметь знания ради самих знаний, то тогда мы наполняем эти знания, наполняем, и все. Многие, подобные энциклопедиям, они наполняют знания, библейские знания. Они могут вам рассказать очень много фактов о географии Израиля, о том, о всех доктринах, но при этом это знание просто ради знания, ну, чтобы возвыситься над другими, чтобы козырнуть каким-нибудь предреволюционизмом, чтобы сказать о каких-то доктринах избрания, которые другие далеки от этого, и показать, насколько вы знающий человек. Но на самом деле это неправильный подход. Это неправильный подход. Неправильно было бы учиться в институте 5 лет и потом не применить эти знания, полученные ни разу. Хотя в России это возможно. Но если это в духовной жизни происходит, учиться у Христа, как Он говорит, «Я сказал вам», и потом услышать вдогонку из уст Христа, вдогонку нам, «Я сказал вам, и вы не верите». Или «Я сказал вам, но ваша вера, она не применила то, что я сказал вам». Если я наполню ведро воды, послушайте, если я наполню ведро воды, но при этом там будет, оно будет дырявое, и мне нужно пронести воду, ну, несколько сот метров, сколько воды у меня в ведре останется? Нисколько, она вся вытечет. Если я наберу в голову знания, но они будут уходить в никуда, то какой смысл ходить за этими знаниями и искать их? Итак, Иисус в ответ на обвинение иудеев, что Он держит их в недоумении, говорит, что Он никогда к этому не стремился и всегда ясно говорил о себе. Другими словами, Он давал им достаточно знаний о себе, но это не воспроизвело в них должного плода. Иисус не останавливается на этом, Он продолжает пробивать броню неверия, указывая на свои дела. Иисус – воин. Я поражаюсь Христу.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-5-5.
Когда они держали эти камни против Него, но Он продолжает их терпеть и вмещать в свое сердце. И Он продолжает, что Он сейчас делает? Он продолжает бороться за их веру. Он хочет пробить броню неверия. И поэтому смотрите, что Он делает дальше. Он говорит о своих делах во свидетельство. Он говорит не только о том, что Он сказал им, Он говорит, «Я еще сделал». Посмотрите 25 стих. Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите». А дальше Он говорит, «Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Иными словами, Иисус говорит, «Тебе сложно поверить Моим словам, хорошо? Верь Моим делам». Дорогой друг, тебе сложно поверить в то, что здесь написано, словам Христа, верь Его делам, верь Его делам. Сама природа дел Христа была иного порядка. Он мог делать то, что не мог делать обычный человек. Как один проповедник говорит, я поражаюсь, Он приказывает ветру и говорит воде. Одним словом, умолкни, и вода успокоилась, и ветер утих. Так может делать только Иисус. Он одним движением мысли мог превратить воду в вино. И как автор сказал, вода вспыхнула и стала лучшим вином. Он мог на расстоянии исцелить сына царедворца. Иди, сын твой, здоров. Ему не нужно даже ходить туда. Только верь. Он мог поднять из мертвых любого. Лазарь, выйди вон. И Лазарь вышел. Для Христа нет ничего невозможного. Смотри на Его дела, и пусть это побудит тебя верить в Него. Миллард Эриксон сказал, многие из тех, кто очень хорошо знал слова и дела Христа, он говорит, было много тех во времена Христа, которые знали хорошо слова Христа и дела Его, так и не пришли к правильному знанию о Нем. Например, Фарисеи видели, что Иисус чудесным образом исцеляет силы Святого Духа, и в результате их оценкой исцеления было следующее. Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Иисус говорит, Иисус являет дела, а они не принимают их должным образом. Они не смогли сделать правильный вывод, хотя и знали факты, и видели сверхъестественные дела. Вы знаете, итак, мы должны подумать о себе. У нас может быть полная коробочка знаний о Христе. Мы можем хорошо листать Библию, находить любую цитату. Мы можем очень хорошо знать о делах Христа и размышлять об этом. Но послушайте, этого недостаточно для того, чтобы вы спаслись. Этого недостаточно обрести спасение. Помните, Никодим, он знал очень много о Христе. В ту ночь, когда он пришел ко Христу, что он сказал? «Знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Послушайте, он знал и правильно знал. Никодим много правильно знал, но он не был верующим. Должно было пройти время, и только потом в Евангелии от Иоанна мы узнаем, что позже он уверует. А помните царя Агриппа, который присутствовал при допросе апостола Павла? Павел говорит, «Я знаю, Агриппа, ты очень уважительно относишься к иудейским писаниям и даже почтительно и веришь». А что Агриппа сказал? «Да, ты немного меня, Павел, не убеждаешь стать христианином». Знание, видение дел Христа не приводит нас к спасительной вере. Нужно что-то еще. Нужен еще один ингредиент для того, чтобы мы спаслись. Помимо знания фактов Евангелия и одобрения этих фактов, для того, чтобы спастись, я должен уверовать в то, что Иисус мой личный Спаситель. Вот сейчас очень важно. Послушайте, я сейчас буду говорить вам о том, чего не хватало тем иудеям. И надеюсь, это то, что есть в вашей жизни. Только таким образом я становлюсь не просто наблюдателем, интересующимся библейским учением. Я вступаю во взаимоотношения с живым Иисусом Христом как с личностью. Мы должны иметь личное взаимоотношение со Христом. Мы должны Ему лично доверить нашу судьбу. Спасительная вера – это не просто уверенность в каких-то фактах, а личная вера в то, что Иисус спасет меня. И поэтому мы переходим к третьей истине, к третьему утверждению или к третьей вещи, что совершает Христос для того, чтобы у тебя была вера, и ты продолжал верить. Иисус вводит нас в близкие отношения с собой. Иисус не только говорит нам, дает нам знания, Он не только совершает чудные дела, чудесные дела, но Он берет и вводит нас в личные отношения с Ним. Посмотрите 26 стих. Он говорит иудеям то, чего как раз у них и не было. «Ибо вы не из овец моих, как я сказал вам». Он говорит, другими словами, вы не в стаде Бога Яхве. Хотя вы думаете, что вы овцы вашего Господа, на самом деле, я хочу вам сказать, вы далеко от стада вашего пастыря. Вы много знаете, вы много изучаете Писание, но вы должны знать, что вы не из моих овец. И дальше Господь описывает те близкие отношения между добрым пастырем и овцами. Я думаю, что сейчас вы услышите именно то, что происходит между вами и Богом, между вами и пастырем. Я буду читать, а вы послушайте. «Овцы мои», 27 стих, «овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Послушайте, настоящая духовная близость со Христом, настоящие близкие отношения со Христом, они проявляются в процессе послушания Христа и хождения за Ним. Если вы находитесь в стаде Отца или в стаде Христа, вы будете постоянно слушать Христа и ходить за Ним. Он говорит, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною. Но вспомните эту картину, пастух идет впереди, он зовет своим голосом овец, и овцы бегут за пастухом, это Ближний Восток. Он зовет их, какие-то издает сигналы, называет имена, Настя, Паша, Сергей, Андрей. И они бегут, бегут за своим спасителем день за днем. Овцы должны были каждый день выходить за своим пастухом. Они каждый день должны были идти на пажити, есть эту зеленую травку, пить эту воду. Каждый день тесные, близкие отношения со своим пастырем. Я боюсь, что некоторые из нас очень автономные. Некоторые из нас такой автономный агрегат овца. Он сам по себе ходит. Он просто выезжает на пажити, ему Христос не нужен, включает свою косилку и пошел косить все, что ему нужно. И ему не нужен Христос. У него есть бензин, он зальет и будет пасти сам себя. А где те близкие отношения с пастырем? Где слышание того голоса? Ой, слушай, я не слышу голос Христа. Вы понимаете, когда я говорю голос Христа, это не голоса, которые вам приходят там вдруг... «Пойди на улицу». Нет. Голос Христа – это когда мы открываем Писание, и Писание оживает для нас, и через Писание Господь руководит нашей жизнью. Овцы слушают. Это когда вы вникаете в слова Христа и говорите, «Господь, я встала сегодня рано утром в 11 утра». Некоторые из нас рано утром встают в 11 утра. «Господь, я встала рано утром в 5 утра». Чтобы слышать голос Твой, скажи мне, что Ты хочешь сказать. Обличи, если нужно, направляй меня. Я хочу питаться. Наполни мою душу. Есть ли у вас это в вашей жизни? Или мы быстро бежим к кофе, мы быстро одеваем наши скороходы и запуливаем на работу, и потом в конце дня вспоминаем, что, слушай, у нас же где-то пастырь должен быть. Пастырь, ау, ты где? Некоторые так живут. Нету практики жизни, личных отношений со Христом, постоянного процесса послушания Христу. Господь ответил, а, Господь, я хочу слушаться Тебя. Все, сегодня я постараюсь это исполнить. Хотя бы одно, Господь, научи меня терпеть Сергея на работе. Этот неверующий человек, он постоянно ругается матом, а я в сердце уже несколько раз убила его. Господь, дай мне сердце терпеливое. Дай в тот момент, когда он так себя ведет, молиться о его спасении, а не читать псалом «Да уничтожишь, Господь, всех врагов Твоих». Мы должны ожидать голоса пастыря, день за днем ходить за Ним. Также, когда Иисус вводит нас в личные взаимоотношения с Собой, Он вводит нас не только в процесс послушания и хождения за Ним. Эти отношения характеризуются личной уверенностью в обретении вечной жизни. Это очень важный аспект, не смогу долго на нем остановиться. Послушайте, если вы имеете отношения со Христом, эти отношения обязательно дадут вам личную уверенность, что вы уже имеете жизнь вечную, и никто не похитит эту жизнь от вас. Давайте прочитаем 28 стих и далее. «И я», послушайте, он говорит, «я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит», интересно, в греческом «никто» никогда, ни за что, «никто не похитит их из руки моей». 29 стих. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего, я, Отец, одно». Что здесь делает Иисус? Иисус дает обетование, обещание, что Он никогда вас не потеряет. Он никогда не позволит хотя бы одной глупой, а мы иногда бываем глупыми овцами, потеряться, затеряться, затесаться между скалами и не прийти обратно в загон. Он не позволит себе этому. Очень внимательно смотрит за каждым из нас. И поэтому, если мы его овца, он доведет нас на небесные пажити. Никто никогда. Иисус очень ясно говорит, что вечная жизнь, которую Он дает верующим, исходит от Него. Так вот, кто обретает эту вечную жизнь, однажды никогда не погибнет, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Ни волки, ни воры, ни разбойники, ни сам дьявол не сможет похитить вас. Он даже не прикоснется к вашей красивой шерстке, потому что эта шерсть принадлежит Христу. Он будет вязать из этой шерсти себе носки. Он не позволит никому прикоснуться к вам. И это очень важная уверенность. Некоторые говорят, и некоторые верующие, которые говорят, что они верующие, иногда они думают так, что когда они согрешают, это случается с глупыми овцами, когда они согрешают, они теряют жизнь вечную и уже идут в ад. Он говорит, никогда никто не похитит вас из руки моей, я дал вам жизнь вечную, не для того, чтобы потом забирать ее. И для некоторых картина такая, я согрешил, Иисус раз, забрал подарок, я покаялся, Он опять дал подарок, я согрешил, Он опять дар жизни вечной забрал, я обратился, покаялся, Он опять дар вечной жизни дал. Иисус так не делает. Он дал раз и навсегда. И никогда не заберет этот дар вечной жизни. Смотрите очень внимательно. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. На этом стихе и зиждется основание уверенности в спасении. Апостол Павел вторит Иисусу Христу. Вы помните это место, Римлянам 8 глава, 33 стих. «Кто будет обвинять избранных Божьих?» Он задает вопрос. «Братья и сестры, вас обвиняют неверующие люди?» Есть те, которые говорят, да посмотри на их жизнь, посмотри, как общается между собой вот муж и жена, они же говорят, что они христиане, посмотри, и они еще думают, что они пойдут на небеса. Посмотри на этого молодого студента, он говорит, что он в церковь ходит, да посмотри, у него полный короб троек и двоек, а он хочет на небеса попасть. Павел говорит, кто обвиняет избранных Божьих, Бог оправдывает их. Кто осуждает, Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Далее он говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Кто? Встаньте, кто отлучит нас от Бога? Никто. И сам дьявол убегает, поджав хвост, потому что он знает, что если Сын Божий и Отец взяли нас в свои руки. Никто даже близко не подойдет к вам. Да, кто-то может забрать вашу физическую жизнь на время. Душа и в конечном итоге и ваше обновленное тело будут вам возвращены, и вы будете вечно со Христом. Поэтому Иисус и говорит, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Почему не могут убить души? Потому что они убили Христа. Поэтому теперь Христос берет нас в свои руки, и никто не может убить наши души. Итак, настоящая вера имеет не только информативный характер, не только вера имеет убежденность в достоверности дел Христа, но имеет личные, постоянные, доверительные отношения с живым Христом, проявляющиеся в личном послушании и уверенности в спасении. Спросите себя, уверены ли вы, что вы пойдете на небеса? Верите ли вы, что никто вас не похитит из руки и Отца, и Христа. Мы видим, что Иисус говорит, и я держу их в своей руке, и Отец держит, и мы одно. Интересно, когда Иисус сказал, мы одно с Отцом, это значит, не мы одна личность, а мы одно в сущности, в цели, в мотивации, в воле. Мы с Отцом имеем одну цель – сохранить каждую овцу, и никто не похитит их из руки моей. Я хочу прочитать вам из Евангелия от Иоанна, 6 глава. Это будет сильная печать уверенности, что никто не посмеет вас вырвать из рук Отца. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Откройте, пожалуйста, 39 и 40 стих. «Слушайте ушами сердца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И смотрите, какая уверенность. И я воскрешу его в последний день. Послушайте, Иисус не лжет. Он говорит с огромной уверенностью, что ты никогда не будешь утерян для Него. Но значит ли это, что вы не должны дисциплинировать себя? Значит ли это, что вы не должны плакать о грехах? Значит ли это, что вы теперь должны пассивно плыть по течению? Нет. Зная то, что Иисус делает для вас, вы должны развернуться всем своим сердцем ко Христу и сказать: «Господь, я хочу жить посвященной жизнью Тебе. Я хочу дисциплинировать себя больше и больше. Я хочу бодрствовать больше и больше, поскольку я знаю, что я спасен. Я хочу в ответ на то, что Ты сделал для меня, жить всеми фибрами своей души и своего тела для Тебя, а не быть пассивным, непонятным христианином, который покрылся плесенью лени и недовольства». Итак, Господь дает тебе знания не для того, чтобы ты просто знал. Господь убеждает тебя, совершив чудесные дела. И самое главное, Господь вводит тебя в личные и близкие отношения с собой, тем самым заверяя тебя, что ты никогда не погибнешь. Давайте помолимся. Господь, слава Тебе и благодарность. Столько терпения было в Твоем сердце тогда, когда Ты пришел на этот праздник обновления, и Ты видел этот народ вокруг Тебя, которые были далеки от обновления. Вся эта религиозность, пассивность сковала тогда израильский народ, и, Господь, Ты продолжал терпеть и нести этот народ на своих плечах. Господь, когда Ты беседовал с теми людьми тогда в притворе Соломоновом, я знаю, Ты думал и о нас, Ты думаешь всегда о каждом спасенном. И сейчас мы хотим взять эти слова, которые Ты сказал тем иудеям, и применить прямо себе в сердце, проверить, какая же у нас вера. Спасительная она, либо поверхностная, просто информативная, просто вера, которая не меняет нашу жизнь, не заставляет нас менять и поступать библейски. Я прошу, Господь, убереги нас от этой пассивной христианской жизни. Защити наших людей в церкви от того, чтобы мы играли в религию. Я прошу, Господь, чтобы в нашей церкви количество равнялось качеству, чтобы мы в радости все встретились там, на небесах, Господь, вспоминая о том, что Ты уберегал нас от пассивной веры здесь и обличал нас и возбуждал нас к настоящей, подлинной вере в Тебя. Благодарим Тебя за близкие отношения с Тобой. Благодарим Тебя за то, что Ты наш пастырь, а мы овцы Твоего стада. И вся церковь скажет: аминь. Слава Господу.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!